Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Почти 300-летнее правление династии Мин считается одним из ярчайших периодов в истории Китая. Минская империя берет свой отсчет с 1368 года. К тому времени был положен конец монгольской империи Юань, в состав которой входила территория Китая, и завершилась внутренняя борьба за власть. Ее выиграл один из видных участников восстания красных повязок, выходец из крестьян Чжу Юаньчжан. Он и объявил себя императором новой династии Мин, а город Нанкин – столицей. А уже его сын Чжуди, который выиграл борьбу за власть после смерти отца, перенес столицу в Пекин и построил там дворцовый комплекс «Запретный город». Предположительно, его строительство было завершено в октябре 1420 года. В империи Мин был построен флот, создана постоянная армия, общая численность которой достигала миллиона человек. За время правления династии население Китая удвоилось, укрепились торговые и культурные связи с другими странами. Сегодня мы хотим поговорить о значении династии Мин для Китая и о том, какой след Минская империя оставила в мировой истории. Разобраться нам поможет преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Максим Цилуйко. Максим Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим Сергеевич, какова была роль будущего первого императора империи Мин Чжу Юаньчжана в восстании красных повязок? И каким образом именно он в итоге сумел взойти на такой высокий пост и провозгласил империю и себя императором?
Восстание красных повязок, которое так называется и которое развернулось против владычества монгольской империи Юань в Китае в середине XIV века нашей эры. Это восстание, оно не было единым. То есть у восставших всегда было несколько реальных лидеров при наличии, скажем, одного формального лидера. Но на самом деле это было несколько очагов восстания, которые и взаимодействовали друг с другом, и конкурировали. А тут нужно понимать, что Чжу Юаньчжан, который происходил из крестьян, потом рано осиротев, стал буддийским монахом и выучил грамоту. Он был тем человеком, который выиграл борьбу за власть уже внутри вот этого вот того, что называется восстание. Ну, у Чжу Юаньчжана, конечно, были свои основания. Монголы разграбили и сожгли монастырь, в котором он подвязался и жил. Поэтому у него не было, собственно, другого выхода, кроме как уйти в восставший. Он, видимо, был довольно даровитым человеком, который умудрился и военное дело там изучить, и породниться с некоторыми кланами восставших, в результате чего занял некую политическую позицию, и дальше уже с этой политической позиции начал воевать и с монголами сначала, а потом уже и со своими, скажем так, бывшими соратниками. Притом, на самом деле, эта борьба у Чжу Юаньчжана, она никогда не прекращалась. Уже после того, как он стал императором в 1368 году, он проводил несколько серий репрессий против своих бывших соратников. То есть вот эта политическая борьба, нельзя ее так вот прям делить, что она закончилась, скажем, с формированием империи Мин или с провозглашением империи Мин, что не одно и то же. Поэтому тут нужно понимать особенности устройства китайской политической жизни, что вообще, в принципе, успешный генерал может претендовать на звание императора, если, конечно, найдет себе достаточно поддержки. Потому что по идее небесного мандата, как известно, если небо благоволит тебе, то ты можешь вот сказать, что ты есть сын неба, и, соответственно, сказать, что у тебя есть вот этот добродетель Д, которая позволяет легитимизировать свои претензии на власть.
А как была выстроена политическая система в империи Мин? И на что опирался император? Вот какие основные постулаты?
Тут нужно понимать, что империя Мин – это довольно длительное время, как минимум с 1368 по 1644 год. И это время с точки зрения устройства политической системы не так уж хорошо изучено, потому что источники не переведены до сих пор. Ну и, наверное, они никогда не будут переведены, потому что они огромные. Но суть заключается в том, что главное понимать, что это политическое устройство менялось. Чжу Юаньчжана можно назвать таким репрессивным героем-деспотом, который, придя к власти, гарантировал монарший статус своего рода тем, что воспроизвел в империи Мин удельную систему, то есть раздал уделы, можно сказать, княжества своим сыновьям. И эти сыновья выполняли разные его функции и приказы, то есть, например, военные. В империи Мин, поскольку мины только что воевали с монголами, собственно, война с монголами не закончилась на освобождении от них Китая. И, например, значительной функцией этих уделов была пограничная и функция борьбы с монголами, функция походов на них. Поэтому можно тут сказать, что политическое устройство династии Мин было противоречивым, особенно в начале. С одной стороны, это удельная система и родовой принцип управления. С другой стороны, это централизованная бюрократия во главе с самим императором и с очень разветвленным правительственным аппаратом. Но как бы вот это вот противоречие, оно вылилось потом в войну за наследство после смерти Джуяньчжана. Джуяньчжан жил и правил долго, поэтому первые его сыновья умерли, и он разрывался между тем, чтобы передать власть своему внуку Джу Юньвэню и своему сыну, оставшемуся старшим после смерти самых старших сыновей Джуди. Поэтому, когда он передал власть внуку, то внук оперся на те элиты политические, которые располагались на юге. А Джуди, его, скажем так, удел, его владение располагалось на севере, собственно говоря, вокруг Пекина. В результате борьбы север победил, и столица была перенесена на север, там, где находилось место пребывания нового императора Джуди, который взял девиз Юнле и правил под этим девизом до конца своей жизни.
А почему некоторые исследователи называют правление Джуди вторым основанием династии Мин?
Империя – это не только некое могущество, не только некая власть, но и некий консенсус, компромисс. И власть Джу Юаньчжана, она держалась в значительной степени, судя по всему, на угрозе прямого насилия. А Джуди достиг все-таки компромисса с теми людьми, которых он победил, с южными элитами. Поэтому можно сказать, что настоящий компромисс начинается, и имперское согласие, можно сказать, начинается именно с Джуди. И Джуди реформировал и кабинет, и правительство, и проводил свою собственную особую кадровую политику, в результате чего возникли новые институты правительственной власти, которых при Джу Юаньчжане не было. Ну, либо они были, но носили чисто декоративный характер. А в результате этого мы можем говорить об институционализации империи. И Джуди, конечно, поэтому, можно сказать, был, если не основателем государства, то институционализатором его, неким упорядочивателем уж точно.
Легендарный адмирал Джен Хэ периода правления, если не ошибаюсь, как раз-таки Джуди, да?
Да, именно так.
Он совершил так называемое «великое плавание», 7 экспедиций он возглавлял, военно-торговых, если позволите.
Скорее, военно-торгово-дипломатических.
Вот, либо же так. Куда удалось китайским судам доплыть и какими методами? И какие связи они установили? Это правда, что вот в те годы развитие китайского флота, возможно, опережало развитие европейского, потому что там какие-то просто неимоверные корабли были, ну, как минимум по размерам, водоизмещению и вместимости?
Ну, развитие флота, это не всегда сводится на размеры кораблей. Но, во-первых, Джен Хэ – это китайское имя человека, который, изначальное имя которого было Ма Саньбао. Он происходил из мусульманской семьи, из того, что называется этническим меньшинством хуэйцзу, то есть из китайских мусульман. Во времена династии Юань многие мусульмане составили значительную часть китайской элиты, и торговой, и политической. И отголоском этого времени как раз и был человек Ма Саньбао, которого позже назвали Джен Хэ, поскольку его родственники ассоциировались именно с монголами, то они пострадали во время войны, и в результате чего их дети были захвачены в плен, в том числе и будущий флотоводец, и, в общем, превращены в евнухов. Поэтому надо помнить, что человек был евнухом, он не мог иметь детей. Второе, нужно помнить, что он был мусульманин, а в значительной мере в традиционном обществе знания какие-то, особенно специальные, передаются либо по наследству, либо в рамках определенных этно-религиозных структур. Мусульмане в это времени – это довольно знающие флотоводцы, которые часто брались за соответствующие миссии от китайцев. Нужно понимать также, что Джен Хэ не был единственным флотоводцем. И уже после Джен Хэ были другие флотоводцы. И до Джен Хэ император отправлял в разные страны Юго-Восточной Азии своих шпионов и посланцев, чтобы они определили характер политической обстановки. У императора были свои собственные определенные планы на вот эту экспедицию. Да, она носила и дипломатический, и военный, и в меньшей степени, наверное, торговый характер. Но сам флот назывался драгоценным флотом или бао, вот, драгоценный. Ожидалось, что они привезут диковинки из заморских стран, ну, в том числе. И диковинки они, конечно, привезли. У нас есть разные версии того, из каких кораблей состоял флот Джинхэ. Там от 60 до 350 разнятся оценки ученых. Ну, наверное, истина где-то посередине. Если брать самые большие габариты, указанные в источниках, то это где-то длина 140 метров. Это очень много для того времени. Но, с другой стороны, есть основания полагать, что там все было значительно более скромно. Известно, однако, то, что они были плоскодонными. Строились из тяжелых пород дерева. Кораблестроение в Китае было в тот момент на высоком уровне. Нельзя сказать, чтобы они были очень маневренными и не очень подходили, скажем, для морского боя. Действительно, флот этот был мировым событием, и это определенная веха в мировой истории флота. Но эффективность этого ставится учеными под сомнение. Ну, опять же, потому что в конечном счете империя Мин ввела морской запрет в второй половине своего существования. Собственно говоря, вот эти вот все путешествия не привели к формированию какого-то нового экономического пространства.
А какое значение вообще имела и имеет династия Мин в китайской истории? И почему в итоге пала, если вот до сих пор историки сходятся во мнении, что ну, это был один из самых ярких периодов в истории? Ну, может быть, отчасти.
Ну, почему она пала? Ну, как бы есть много разных вариантов. Первый вариант – это восстание под руководством крестьянской, вроде как, или якобы, под руководством Ли Цзычена. Другая версия – это вторжение маньчжуров. Ну, собственно, комплексный фактор. Сначала произошло восстание, и сначала восставшие заняли столицу, а уже потом маньчжуры вторглись. А почему она ослабла и почему пришла в кризис, из-за чего все это и случилось – это как бы один из основных научных вопросов, одна из основных научных проблем. И тут, конечно, недостаточно сказать, что все, что существует, умрет или разрушится. А что касается места в китайской истории, то тут нужно понимать, что китайская империя Мин была последней империей, руководившейся китайцами. То есть потом пришла маньчжурская империя Цин, которой руководили уже маньчжуры. И империя Мин – это очень значительный этап в истории китайской философии, истории китайской литературы, истории китайской, ну, можно сказать, экономики. На империю Мин приходятся такие явления, как, которые некоторые вот ученые, занимающиеся социально-экономическими проблемами, такие большие мастерские, в которых происходит глубокое разделение труда, труд еще ручной, но в результате этого масштаб производства и его производительность увеличиваются, но капитализма в Китае так и не произошло. И это тоже одна из основных проблем востоковедения. Почему при таком развитии и таком глубоком разделении труда в Китае не сформировался свой собственный китайский капитализм? Это во-первых. Во-вторых, конечно, с точки зрения культуры, это три из четырех основных китайских классических романов, написанных в это время. Поэтому и в контексте мировой литературы, и в контексте мировой культуры империи Мин есть чем похвастаться. Ну и, наконец, в плане философском это, наверное, высшая точка развития китайской философии, китайского неоконфуцианства, которое становится, в конечном счете, учением, которое некоторые наши вот отечественные исследователи называют Ван Ян Минизмом в честь его лучшего представителя Ван Ян Мина, наверное, самого последнего и самых великих китайских философов, который довел, скажем так, вот учение неоконфуцианства, можно сказать, до развитого субъективного идеализма, но это европейские понятия, которые вообще не отражают того, что такое это учение о сердце или там учение о принципе, или первопринципе, или учение о разуме в ван-ян-минизме. Достаточно сказать, что потом оно распространилось и на многие другие страны Восточной Азии, и было там популярно. В общем, поэтому династия Мин многими видится как такая пиковая точка развития китайской цивилизации на традиционном этапе.
Максим Сергеевич, спасибо вам большое. Я напомню, что мы беседовали о китайской династии Мин и о ее значении в истории с преподавателем школы востоковедения Высшей школы экономики, научным сотрудником Института Дальнего Востока РАН Максимом Целуйко.
Интервью на радио «Спутник».